Все мы сталкивались с тем, что нужно было чувствовать себя определенным образом, испытывать эмоции, разделять энтузиазм и быть соответствующе духоприподнятыми. Обычно нас просили это делать даром, но оказывается, что часто это входит в должностную инструкцию. Именно про это Арли Хокшилд написала «Управляемое сердце. Коммерциализация чувств», которое сегодня в нашем подкасте. Здравствуйте. Хокшилд исследовала две специальности – бортпроводниц компании Delta Airlines и коллекторов. Первым посвящено гораздо больше материала, с другой стороны, это вовсе не означает, что эмоциональный труд свойственен только бортпроводницам или коллекторам, и дальше мы это тоже обсудим. Но начнем, собственно, с них. Итак, в чем важность работы бортпроводницы? Как объяснил один из менеджеров Delta Airlines, пишет Хокшилд, на каждый час работ бортпроводника приходится 10,5 часов работы персонала, обслуживающего салон, бухгалтерии, ремонтной службы и так далее. Итого мы тратим 100 часов на одного пассажира за полет, но продолжительный контакт у пассажира только с бортпроводником. Ну и раз уж бортпроводник представляет компанию, то его эмоциональное состояние становится активом, потому что люди судят о компании в том числе в той степени, насколько хорошо к ним отнесся ее представитель и какое впечатление он вызвал. А если это непосредственно влияет на прибыль, то нужно, чтобы такой труд выполнялся, конечно же, наилучшим образом, и поэтому эмоциональное состояние технологизируется, и от самих работников требуется чувствовать лучше всего то, что ведет к прибыли. Вот что сама Хокшилд пишет про эмоциональный труд. Этот труд требует вызывать или, наоборот, подавлять чувства, чтобы поддерживать внешнюю позу, которая вызывает у других нужное настроение, чувство того, что о них заботятся в уютном и безопасном месте. Такого рода труд требует координации ума и чувства, и порой он опирается на источники, которые мы считаем глубокой и неотъемлемой частью нашей индивидуальности. Коллекторы, конечно же, не должны ни у кого поддерживать ощущение безопасности, и вовсе даже наоборот, они у Хокшилд выступают своеобразным контрпримером. Однако и коллекторы тоже должны испытывать на работе определенные эмоции, и, что еще важнее, провоцировать нужные чувства у своих клиентов. То, что это далеко от ощущения безопасности, ну, не играет, в общем-то, особой роли. У всех эмоциональных работников есть несколько общих черт. Между крайними полюсами бортпроводницы и коллектора, пишет Хокшилд, лежит множество профессий, требующих эмоционального труда. Эти профессии имеют три общие черты. Во-первых, они требуют контакта с людьми лично или по телефону. Во-вторых, они требуют, чтобы работник внушал другим людям определенное эмоциональное состояние, например, благодарность или страх. В-третьих, они позволяют работодателю путем обучения и надзора контролировать эмоциональную деятельность работников. И вот здесь появляется еще и такой момент. Человек может чувствовать что-то не только к клиенту компании, но и к коллегам и к руководству, и, наконец, к самой компании. Как вы понимаете, дальше возникает требование лояльности компании. Эмоциональный труд направляется на два объекта. Во-первых, конечно, на клиента, но, во-вторых, иногда это не менее важно, на саму компанию. Проблема, которая появляется здесь, состоит в исчезновении личного пространства, которое могло бы оставаться некоммерциализированным. И очевидно, возможность иметь такое пространство становится для работника роскошью, часто роскошью непозволительной. Интересно, что и компании, и социальные институты в целом просто часто настраивают особые системы для того, чтобы направлять чувства в нужное русло. Я понимаю, что это несколько параноидально звучит, но в конце концов всегда есть понятный всем термин «корпоративная политика». Вот что пишет по этому поводу автор. Подобно тому, как фермер надевает на лошадь шоры, чтобы управлять тем, что она видит, институты управляют тем, что мы чувствуем. Для этого они, среди прочего, предварительно организуют зрелище, которое предстает перед работником. Вот, например, больница, в которой проходит обучение студенты, готовит сцену для первого вскрытия. Набор требований к эмоциям связывается с определенными обязанностями. И, кстати, неверно думать, что рядовые работники вынуждены чувствовать что-то определенное, а руководство от этого избавлено. Потому что в книге есть такой фрагмент. «В лидерах, которые вызывают наше восхищение, мы ищем приметы способности одновременно и чувствовать, и управлять этими чувствами. Вспомните о презрении, которое вызывает плачущие или паникующие политики». От себя скажу, что эмоциональный труд политика часто недооценивается, но рискну предположить, что при всей невосприимчивости к иной аргументации, да и будем честны, при низком качестве аргументов, умение сопереживать избирателям остается едва ли не единственной областью, где политик сможет хоть как-то продемонстрировать профпригодность. Но при этом эмоциональный труд буквально во всех сферах жизни и в политике в том числе начинает меняться. Можно долго спорить о том, плохо ли хорош эмоциональный труд сам по себе, и насколько вообще этично заставлять человека не только работать, но еще и что-то чувствовать при этом, и чувствовать что-то конкретное. Но есть специальности, где без этого обойтись невозможно. Например, это врачи. И Хокшилд упоминает об оптимизации здравоохранения, сокращающей необходимый эмоциональный труд. Другой аспект этого разрыва связан с доходом. Богатые люди чаще могут позволить себе приобрести немного простого человеческого участия. Грубо говоря, персональный менеджер в банке может вам сопереживать, ну или как минимум делать такой вид за ваши деньги. А робот-помощник не только не будет этого делать, он еще и раздражение спровоцирует. Стоит поговорить о культурных основах эмоционального труда, потому что Хокшилд связывает его с традицией женских обязанностей. Говорит, что в культуре именно женщина чаще всего ассоциируется и с необходимостью испытывать эмоции, и управлять их демонстрацией, и с важностью сдерживания, и, как бы сказал психолог, контейнирования эмоций, не только своих, но и семейных. В книге вот есть такой фрагмент. «Когда женское искусство соблюдения частных эмоциональных конвенций становится публичным, оно привязывается к иному распределению затрат и прибыли». Система коммерческого эмоционального труда берет из привычного быта и механизмы управления эмоциями, и саму идею того, что демонстрация эмоций может быть вознаграждена или санкционирована. Ты вообще можешь показывать не все, а то, что необходимо для достижения цели. Основа эмоционального труда – это режиссирование образа и управление им, и часть книги буквально посвящена театральному искусству и тому, как актеры управляют эмоциями. Если вдуматься, это вполне логично, именно актерство является еще одним источником вот этого самого управления. И здесь можно спросить, какие вообще есть сложности с эмоциональным трудом? Ну, вот актеры, они разве занимаются не тем же? Я лично сформулировал бы ответ так. И актеры, и стюардессы, и врач, и любой другой эмоциональный труженик используют одинаковые механизмы. Конечно же. Но актер часто может снять маску вне сцены, а стюардессе сделать это намного сложнее, потому что корпорация пытается регламентировать не только время в рейсе, но иногда претендует и на более широкий социальный контекст ее поведения. С другой стороны, и актеры часто оказываются вовлечены в промо-компании, во время которых они играют нечто, не относящееся напрямую к их роли, но вызывающее интерес аудитории. А что в итоге? Это хорошая книга, позволяющая посмотреть на работу с еще одной новой точки зрения. По существу она где-то близка к работам про труд социального воспроизводства, но каких-то повторений пройденного я не заметил. Концепция эмоционального труда, как мне кажется, вообще не очень осознается даже многими учеными, уж точно не получила широкого распространения. Мы обычно говорим про работу врача, например, как эмоционально тяжелую, имея в виду, что врач сам сталкивается много с чем неприятным. Но та сторона его работы, в которой он лично должен транслировать какие-то эмоции, часто остается незамеченной. Нужно ли читать эту книгу? Да, если вы исследуете современное общество и работу в нем. Да и в целом текст Хокшилд оставил у меня довольно приятное впечатление. Несмотря на объем, книга довольно легко читается, и независимо от того, что предмет довольно специальный, она не требует от читателя предварительной сдачи кандидатского экзамена по философии. Расширенная версия этого выпуска есть на Boosty. В марте там вышли посты о когнитивном пролетариате, о том, где мы работаем и что производим, когда листаем рилсы. А спойлер, это не дофамин, дофамин продать нельзя. А кое-что, производимое нами в это время, продать все же можно. Также у подкаста все еще работает телеграм-канал, все ссылки в описании. Если что-то перестанет работать, новые ссылки также будут в описании. На этом у меня все. Спасибо и до свидания.